аналіз світових подій, кризи та протести, вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Ван Яковин, это Радио НВ. Начинаем нашу еженедельную программу о самых важных и интересных событиях недели за пределами Украины, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Однако сегодня будет главное событие за пределами не только Украины, но и нашей планеты, поскольку, конечно, основная тема этой недели – это успешное приземление американского ровера Perseverance на поверхность планеты Марс. Дело произошло вчера, я думаю, за этим наблюдали все, и, в общем, большой новости из этого нет. Но я единственное, что хочу сказать, этот ровер самый большой, самый технически сложный из всех тех, которые были ранее отправлены на Марс. Их, я напомню, 5 штук. Вот, кстати, в ближайшее время должен высадиться еще маленький 6-й китайский, для первого будет для Китая ровер на Марсе. Но давайте к Perseverance вернемся, потому что этот ровер, на нем там десятки камер установлены, на нем есть специальное оборудование для производства кислорода из марсианской атмосферы. Кроме того, там есть специальная такая штучка, с помощью которой можно будет добывать керны из почвы марсианской, такие как бы столбики земли, неповрежденные, их будут складировать в особом месте, а потом отправят для изучения специалистами на Землю. Кроме того, самое, наверное, интересное, то, что на борту этого ровера будет находиться еще и летающий дрон беспилотный, который называется Ingenuity, то есть изобретательность. Perseverance, кстати, настойчивость в переводе с английского. Так вот, этот Ingenuity будет довольно небольшой, однако сделанный из суперлегких материалов, потому что на Марсе очень тонкая атмосфера, например, плотность ее примерно 1% от земной, поэтому лопасти этого ровера, этого Ingenuity, вертолетика, будут вращаться с какой-то немыслимой для земных вертолетов скоростью, и, кроме того, он сам будет легким, и планируется, что он будет летать вокруг этого ровера и делать разведку местности. Это, знаете, если получится поднять в воздух этот самый Ingenuity, это будет уже большой успех, поскольку раньше за пределами Земли в атмосферах других планет у нас еще пока ничего не летало. Вот сейчас это будет первый летательный аппарат за пределами земной атмосферы, что, конечно, само по себе очень круто. Посмотрим, как оно будет работать. Еще надо сказать, что этот ровер приземлился в кратере Эзеро. Что такое Эзеро? Это, на самом деле, озеро в переводе с некоторых балканских языков. Кратер находится примерно на экваторе, я бы сказал так, в тропической зоне Марса. Там относительно тепло, ну, конечно, тепло это как минус 17, это там по местным порядкам, меркам это тепло. И когда-то там действительно было озеро, ученые считают, ранее там была вода, соответственно, ровер этот приземлился на дно засохшего озера. Туда, в это озеро, несколько миллиардов лет назад впадали реки, даже несколько рек, вытекала оттуда одна большая река, и планируется, что ровер наш доедет до места, где была дельта одной из рек, и там, собственно, будет ковырять землю и вытаскивать оттуда вот эти вот керны. Если где и были, есть вообще признаки жизни на Марсе, если она там была когда-то, эта жизнь, то вот именно в этом месте и следует ее искать. В осадочных отложениях, вот там, где была дельта реки, там, где было озеро. Если там мы ничего не найдем, то, вероятнее всего, на Марсе жизни никогда и не было. Что еще важно? Раньше хотели бы тоже туда приземлиться и туда тоже хотели направить сферу, но не могли. Почему? Потому что огромное количество валунов, камней каких-то, там ущелья, какие-то каньоны и так далее. Туда просто очень сложно было приземлиться. Однако в этот раз система искусственного интеллекта при приземлении этого ровера просто вычислила, посмотрела вниз, вычислила место, где можно приземлиться, и сама туда направила этот ровер, приземлила его туда, куда полагается. Это, конечно, очень круто. Кстати, я сам скептик. Я считаю, что на Марсе жизни никогда и не было. Но посмотрим, может быть, я окажусь неправ. И если я окажусь неправ, то это, конечно, будет величайшее открытие за всю историю человечества, если на Марсе когда-то была жизнь. Но давайте вернемся к роверу. Там он будет по поверхности Марса кататься тоже в основном сам, не ожидая команд Земли, потому что Марс, как вы понимаете, расположен очень далеко, и туда даже со скоростью света команды летят несколько десятков минут. Поэтому лучше, конечно, если этот ровер будет самостоятельно выбирать себе пути проезда. Собственно, для этого ему нужен вертолет. Вертолет сверху посмотрит, куда ехать, где более-менее гладко, туда. И ровер уже сам вычислит себе маршрут. Это, мне кажется, очень круто. Совершенно новое слово в освоении нашей Солнечной системы. То есть этот ровер еще на Земле ученые обучили обходить препятствия и выискивать наиболее интересные места для проведения забора проб. После завершения этой миссии, которая продлится, как ожидается, 2 года, на Марс полетит еще один корабль, американский. Он будет оснащен специальной стартовой площадкой, с которой и маленьким еще роботом. Этот маленький робот покатается там уже, где катался вот этот вот Perseverance, подберет за ним пробы грунта, соберет их все вместе в одну кучку, эту кучку завезет в ракету. Эта ракета стартует с поверхности Марса. Это будет, кстати, первый старт с другой планеты в истории человечества, опять же. То есть еще один рекорд. Эта ракета выйдет на орбиту. На орбите ее поймает еще один космический корабль, уже, правда, не американский, а европейский. И вот этот космический корабль упакует очень плотно, герметично вот эти все забранные образцы марсианской почвы внутрь себя и доставит их уже к Земле. Выйдет на орбиту Земли и с орбиты Земли бросит их на Землю, на нашу планету. И если оттуда не вылезут марсиане и не сожрут нас всех, то это, конечно, все равно будет очень классно и здорово, потому что впервые мы получим для изучения образцы марсианского грунта, чего раньше никогда не было. И для чего это вообще, кстати, нужно? Казалось бы, можно отправить на Марс аппарат для изучения и изучить все там на месте. Нет, нельзя, потому что вот такие сложные аппараты, они просто не переживают перегрузок, возникающих при взлете. Поэтому, конечно, надо тут доставлять образцы грунта оттуда на Землю. К сожалению, там все изучить пока невозможно, ну, по крайней мере, пока мы туда сами людей не отправим. Вообще, конечно, все вот это происходившее мне очень понравилось. Это была демонстрация того, чего могут на самом деле достичь люди, если они занимаются разумными, интересными делами, а не войнами и выяснениями отношений. Вообще, конечно, отправить столь сложный аппарат в какую-то точку в небе, до которой сотни миллионов километров, это, конечно, не так просто. Вообще, мне кажется, это сродни волшебству что-то. Еще один момент. Как американцы проводили трансляцию? Ее смотрел, естественно, весь мир, трансляцию вот этого приземления робота, этого Perseverance на планету Марс. Было заметно при этом, что режиссеры сделали прицел этой трансляции на детей, на подростков, поскольку в основном дети и подростки задавали вопросы. То есть пытались заинтересовать режиссеров в этом всем, в освоении Марса, именно молодое поколение. Еще один важный, конечно, такой момент, то, что трансляции было две, одна шла еще и на испанском языке, поскольку в США очень много людей испаноговорящих. Это явный вообще сигнал, все вместе. Кстати, трансляцию вели женщины. Мне кажется, все вместе это явный такой сигнал, то, что дети, этим девочкам особенно, да, выходцам из других стран, рас, культур и так далее, приходите к нам все в науку, мы всем рады, мы никого не отталкиваем, с удовольствием будем со всеми вашими детьми с вами заниматься, работать и так далее. Учитесь хорошо, и вместе мы будем осваивать космос, тем более, что сейчас начинается новая эра, когда вы, дети, будете уже пилотировать корабли на Луну, на Марс и далее и далее. Мне кажется, вот такие передачи и такие трансляции делают для научного прогресса и для развития всего нашего человечества гораздо больше, чем многие научные институты. Мне кажется, это необычайно важная работа, за которую нам всем надо сказать спасибо американцам. Впрочем, в Америке были не только эти истории, но еще и другие. И одну из них, вот, которая буквально сегодня случилась, я обязательно сейчас расскажу после короткого перерыва.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд». На радіо НВ.
Итак, еще одна необычайно смешная, на мой взгляд, и замечательная просто история случилась в США на этой неделе в штате Техас. Там, я думаю, все уже в курсе, кто не смотрел вчерашнюю передачу «Посмотреть Дикий Запад», там подробно об этом говорили. В штате Техас начались страшные трескучие морозы и снежные бураны, нифига не характерные для местных широт. Очень холодно, люди очень многие остались без воды, без еды, отрубилось электричество у них, нечем было заправить машины, с полок в магазинах смели все продовольствие и так далее. Отопления не было, потому что его в принципе в Техасе нет, потому что там как бы нет таких холодов обычно, а тут еще, знаете, минусовые температуры серьезные. В общем, народ замерзал, люди погибли, 20 людей погибло. И в этот самый момент местный сенатор, республиканец, которого зовут Тед Круз, обнаружился в местном аэропорту. Там он регистрировался на рейс на самолет, который летел в город Канкун, солнечный Канкун. Это мексиканский тропический курорт Якукарача. И вот, значит, этот господин Круз, журналисты ему пытались задать вопрос, но он сделал морду кирпичом, в том смысле, что типа, а что такого, хочу и лечу. У меня свободное время, имею ли я право отдохнуть, имею, поэтому отвалите от меня все. Но потом, он, значит, Канкун-то этот все-таки улетел вместе со своей семьей, потом, когда у его дома начались самые настоящие демонстрации протеста. Господин сенатор этот прозрел вдруг и вернулся. Сейчас он говорит, что его вылет в солнечный Канкун, конечно, был ошибкой. Он пытается извиняться, но дело-то уже сделано. Круз стал героем многочисленных мемов. Например, там как бы первые снимки с Марса, переданные марсоходом Персервиранса, и там показывают, значит, Круз, лежащий на пляже с голым Крузом в Канкуне. Как говорится, вы не поверите то, что вы увидите на Марсе. Но при этом надо сказать, что сам этот Тед Круз очень большой любитель заниматься морализаторством и развешивать всякие разные ярлыки. Например, несколько месяцев назад он обвинил, назвал, точнее, вот, полным конченным лицемером мэра города Остина, это город, в котором традиционно правят демократы. Так вот, мэр этот провинился, по мнению Круза, тем, что поехал отдыхать во время эпидемии коронавируса, а теперь же вот он сам решил метнуться под пальме полежать, понимаешь, когда у него Техас весь его замерзает. Теперь политическое будущее этого человека оказалось под большим вопросом, а он, между прочим, не просто так, он в президенты собирался, на самом деле, абсолютно серьезно. Я очень сомневаюсь, что после вот этой истории с Канкуном за него теперь кто-то проголосует в качестве президента. Мне, знаете, скажу честно, повеяло чем-то очень родным и близким от всей этой истории. Канкун, конечно, не Мальдивы и не Оман даже, но все равно есть в поступке господина Теда Круза что-то родное и близкое всем нам. Я думаю, он бы хорошо прижился, ну, если даже не в Верховной Раде, то, наверное, где-нибудь в Государственной Думе России, где вот таких Тедов Крузов, как говорится, много, скажем так. Дальше. Еще одна история, которая касается тоже во многом Америки, но она не вполне совсем американская. Тем не менее, без нее картина недели уходящей будет неполной. Итак, Энтони Блинкен, госсекретарь США, новый заявил буквально вчера, что Соединенные Штаты готовы к возобновлению переговоров с Ираном о возвращении к ядерной сделке. Эту сделку, если кто не помнит, еще в 2015 году, то есть сколько, 6 лет назад, заключил Барак Обама, когда он был президентом, а в 2017 году эту сделку расторг Дональд Трамп, когда он уже был президентом. Он сказал, что эта сделка совершенно невыгодная, что иранцы получают от этой сделки все, а американцы не получают ничего. И, кроме того, он сказал, что эта сделка невыгодна для Израиля, и поэтому расторг ее. Сделка подразумевает вот что. На самом деле ее заключали не только США и Иран, там еще и все постоянные члены Совета Безопасности ООН, то есть Россия, Франция, Китай, Великобритания, а также Германия. Что это сделка? Но, конечно, главными игроками в этой сделке, естественно, являются американцы и иранцы. Она подразумевает, эта сделка, прекращение полное фактически иранской военной ядерной программы и серьезные ограничения на гражданскую ядерную программу Ирана в обмен на снятие с Ирана ряда самых серьезных санкций. Ну, например, Ирану разрешат, если эта сделка заработает, разрешат торговать нефтью со всем миром, а также постепенную нормализацию отношений между Соединенными Штатами, Ираном и Ираном и всем остальным миром. То есть, в общем, это как бы сделка о том, чтобы давайте все дружить и будет мир. Вот как-то так. Но Байден долго очень тянул с тем, чтобы возобновить эту сделку. Он, конечно, страшно критиковал Дональда Трампа, когда Трамп из этой сделки вышел. Сказал, что Байден говорил, что это вообще угроза всему миру, что Иран теперь уж точно получит ядерное оружие и все такое прочее. Но когда сам Байден стал президентом, он тоже долго тянул с возвращением к этой сделке и начал даже выдвигать какие-то там условия возврата к этой сделке, которые были неприемлемы и невыгодны для Ирана. Поэтому, кстати, многие люди в окружении Байдена действительно считают, что с Ираном нужно обходиться как можно более жестко, потому что Иран не заслуживает такого доброго к себе отношения. Но тут, знаете, две проблемы есть. Почему Иран все-таки с Ираном придется договариваться? Первая проблема. Иран, когда Трамп вышел из этой ядерной сделки, Иран не стал просить переговоров с США. Он, наоборот, начал наращивать объемы производства обогащенного урана и степень обогащения этого урана. То есть, фактически, он вернулся к своей ядерной программе. Таким образом, если эта сделка не будет возобновлена в ближайшее время, то через пару лет у Тегерана все-таки появится возможность создать свою первую атомную бомбу. И тогда единственный способ отобрать у него эту бомбу будет война. А в войне тут будет участвовать, видимо, Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, Израиль, с одной стороны, Иран, с другой стороны. Но никто такой войны пока, в общем, не очень хочет, потому что, ну, это был бы реально очень серьезный кризис на Ближнем Востоке и страшное дело. Поэтому войны нет, никто не хочет. То есть надо как-то договариваться, чтобы не началась война. Это первое. Да, почему война-то начнется? Потому что, конечно, ни Израиль, ни США не могут допустить появления у Ирана атомного оружия. Ну, а вторая проблема – это выборы президента самого Ирана. Они состоятся 18 июня 2021 года, то есть вот уже скоро. И если к этому времени сделка не будет возобновлена, и если люди, простые иранцы, не почувствуют позитивного влияния возвращения к этой сделке на себе, на своих карманах, то с огромной долей вероятности на этих выборах президента победит кто-то из ястребов иранских. Корпус стражи иранских, исламской революции, которая традиционно поддерживает именно там ястребов, уж точно начнет создание атомного оружия, поскольку видит прекрасно, видит, как сильно изменилось отношение тех же американцев к Северной Корее, когда у Пхеньяна появилось атомное оружие, американцы сразу стали разговаривать с северокорейцами очень уважительно. Поэтому сюжет о возобновлении ядерной сделки, я считаю, одним из ключевых для всей мировой политики, и я думаю, он будет, наверное, самым важным наравне с введением санкций против Российской Федерации и с американским противостоянием с Китаем в ближайшие годы. Короче, будем очень внимательно следить за тем, как будут развиваться события вокруг этой ядерной сделки.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд». На радіо НВ.
Еще одним крайне важным сюжетом мировой политики я, конечно, считаю развитие отношений между Российской Федерацией и Западом. В первую очередь в том, что касается санкций. На этой неделе, 22 февраля, в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел стран Европейского Союза, на которой будут обсуждены новые санкции, собственно, против Российской Федерации за отравление Навального. Именно с такой формулировочкой. По данным многочисленных источников в Брюсселе, к сожалению, не будут все-таки в этот раз введены личные санкции против ближайшего окружения Владимира Путина из так называемого списка Навального. Туда внес несколько крупнейших миллиардеров, детей главных силовиков российских, а также нескольких банкиров крупнейших российских. Вот это те самые люди, которые, как предполагает Навальный, являются так называемыми держателями путинского общака. Так вот, против них санкций, к сожалению, не будет. Почему не будет? Потому что против выступили, за такие санкции топили Швеция, Прибалты и Польша. Однако против выступили Италия и Германия, которые не хотят обрывать сейчас все связи с Российской Федерацией и бросать, как они выражаются, Москву в объятия Китая. Поэтому санкции будут вводиться только против каких-то там шестерок совсем мелких. Собираются одобрить вот даже введение санкций в отношении российских чиновников, причастных к тюремному заключению Навального. Этим людям грозит запрет на въезд в Европейский Союз и замораживание их активов в Евросоюз. То есть, видимо, судьи накажут, каких-то прокуроров, там кого-то еще, я не знаю. Ну, это какие-то мелочи, не то, чего хотелось бы. Однако в этом решении будет одна важная оговорка. Пока не будут вводиться санкции против путинского окружения. Есть надежда, что эти маленькие санкции только лишь начало, и если они не подействуют, если Россия не освободит Навального, а она, скорее всего, не освободит его, то следующим шагом будет введение уже вполне серьезных санкций вот против тех самых людей из списка Навального. Одновременно на неделе было, если вы помните, принято решение Европейского суда по правам человека о немедленном освобождении, требовании просто немедленного освобождения Алексея Навального. Разумеется, это тоже сигнал. Освобождайте, не ждите серьезных наказаний с нашей стороны прямо сейчас. Ну, что тут сказать? Наказанием за невыполнение требования об освобождении Навального может быть только одно. Изгнание России из Совета Европы. Потому что Европейский суд по правам человека – это как бы типа судебная палата при Совете Европы. Так вот, из Совета Европы Россия, Владимир Путин говорил, что не очень-то и хотелось, не очень-то нам и нужен этот Совет Европы. Это с одной стороны. Как будто тяготиться даже вот этим необходимостью постоянно выплачивать компенсации по решению ЕСПЧ. То есть России, в общем, не очень приятно там находиться. Это с одной стороны. С другой стороны, изгнание Совета Европы было бы очень мощным ударом по репутации России в глазах самих россиян. То есть выгоняют из Европы. Это такое, знаете, символическое изгнание из рая. Это первое. для Путина было бы супер неприятно, если бы вот такое изгнание состоялось не по какой-то крупной причине, какой-то важной причине, которую он сам считает важной, называет важной, а из-за Алексея Навального, которого Путин демонстративно даже имя не произносит, говорит, что это слишком мелко для меня, слишком ничтожно для меня. И все, то есть, с одной стороны, понимаете, он говорит, что это вообще ерунда, тьфу, и не стоит вашего внимания, а с другой стороны, он же, Путин, упирается рогом настолько сильно, настолько категорически отказывается изгнать, то есть отпустить Навального, что его выгоняют за это из Совета Европы. То есть это такое изгнание из Совета Европы демонстрировало бы, что Навальный не просто важен для Путина, а он супер важен, критически важен. Это же самое важное, что есть вообще в жизни Владимира Путина. Конечно, Путин не хотел бы такого демонстрировать, поэтому я уже даже не знаю, что он в этой ситуации будет предпринимать, потому что, ну, самое как бы безболезненное для него сейчас было бы, конечно, освободить Навального. Но такое освобождение, конечно, будет воспринято российским обществом как пощечина Владимира Путина, как победа Навального над Путиным. Путин такого, конечно, тоже не может себе допустить, поэтому черт не знает, что там будет. Но, смотрите, Россия обязана выполнить решение Совета Европы об освобождении Навального даже по своим собственным законам. Единственный случай, в котором она может не выполнить это решение, это если Верховный суд России или правительство России обратятся со специальным обращением в Конституционный суд России, в котором попросит Конституционный суд дать им разрешение не исполнять решение Европейского суда по правам человека. То есть, вообще-то говоря, даже эта штука не конституционно и незаконно, потому что даже согласно российским собственным законам решения международных договоров перевешивают внутренние решения России. Однако, ну вот они придумали такую систему, но даже по этой системе, то есть понимаете, что получается? Чтобы Навального не освобождать, правительство России или Верховный суд России должны обратиться в Конституционный суд России, и там пройдут слушания. В общем, ради одного Навального тоже, опять же, очень много чести. Я думаю, что в результате Россия просто оставит Навального под стражей, потому что может, наплевав на все правовые нормы абсолютно. Потому что в России вообще уже идет в последнее время полная эрозия правового пространства, правового поля, поэтому просто наплюют и не будут выпускать Навального просто так. Из-за этого, скорее всего, будет через некоторое время встанет вопрос об исключении России из Совета Европы, и вот тогда начнется самое интересное, тогда мы увидим, что для Путина важнее. Его имидж как великого дипломата, деятеля международного и так далее, либо его ненависть к Навальному. Вот мы и на это посмотрим, потому что, мне кажется, это будет самое интересное во всей этой истории. Путин, кстати, совсем недавно говорил, выступая на Давосе, что Россия – это Европа, и он дал сигнал тем самым своим миньонам, что полностью разрывать отношения с ЕС не будет, чтобы они, собственно, не дергались. Потому что выход из Совета Европы, это как раз будет знаком о полном разрыве отношений с Европейским Союзом. И после такого выхода Европу уже ничто не будет ограничивать введение максимально жестких санкций против Владимира Путина и его окружения. Поскольку, ну, сами хотите, вы же сами покинули, сами ушли из европейского пространства. Поэтому, знаете, получайте санкции. То есть, в принципе, как бы эта ситуация не разрулилась с Навальным для Украины, в первую очередь, это будет неплохо, потому что Путин пострадает и в том случае, если отпустят Навального, и в том случае, если Навального не отпустят. И вообще, конечно, изгнание России из Совета Европы, это будет самое настоящее объявление войны, такой холодной войны между ЕС и Россией, проведение линии фронта. И для российской элиты это будет знак выбирать. Либо остаться полностью там, в Европе, в Великобритании, в Европейском Союзе, либо в России. Это будет самый настоящий раскол элиты, как идеологический, финансовый, географический даже. А вот только такой раскол, я абсолютно уверен, что никакая не революция, а только такой раскол элиты и может привести к свержению режима Владимира Путина. Поэтому, в общем, Навальный, конечно, сделал очень большой подарок всем тем, кто не любит Владимира Путина, тем самым, что решил сейчас приехать в Россию и остаться там. К чему это все приведет, давайте я расскажу уже в следующей части.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд». На радіо НВ.
Итак, Алексей Навальный оказался в центре мировой политики. Вытащить, выкинуть его оттуда Владимир Путин никак не может. И несмотря на то, что заявляют, что Навальный – это ничтожество, не стоит вашего внимания и так далее, всем понятно, что все мысли Владимира Путина с утра до вечера заняты только Навальным. Но не надо забывать еще, знаете, про что? Про еще одни санкции. Группа сенаторов, республиканцев и демократов США внесла в рассмотрение Конгресса законопроект, который называется Holding Russia Accountable for Malign Activities Act. Это можно перевести как Давайте акт, точнее, законопроект о ответственности России за нехорошее поведение. Там тоже все очень весело и интересно. Путина собираются наказывать за химическое и бактериологическое оружие, за личные богатства отбирать у него, его родственников и его приближенных, ну и так далее. То есть это будут максимально жесткие санкции, ну не максимально, есть еще санкции из ада, которые пока, кстати, не приняты. Видимо, вот это сначала будут принимать вот этот Holding Russia Accountable Act, а потом уже санкции из ада. Но главное тут другое. Такие санкции реально будут означать полный разрыв отношений между Западом, с одной стороны, и Россией, с другой. Вот Лавров, кстати, недавно об этом говорил, что такой разрыв возможен. И вот тут, возможно, плохие новости для Украины, к сожалению. Потому что полный разрыв отношений будет означать, что у Путина исчезнут предохранители, он сможет удариться во все тяжкие. В 2014 году он, в общем, не пошел в 2015 в наступление на Мариуполь, как раз потому, что ему пригрозили очень серьезными санкциями со стороны Запада, отключением SWIFT и так далее. Когда этот сдерживающий фактор исчезнет, когда против России реально будут против Путина, а в первую очередь даже не против России, введены максимально жесткие санкции, он может попытаться возобновить войну, я считаю. Зачем? Затем, что перед выборами в Думу, которые состоятся в сентябре текущего года, Путину нужна будет какая-то очень громкая победа, какое-то территориальное приобретение, поскольку ничего другого ни в области экономики, ни в области науки, культуры, чего угодно, он предложить россиянам не может. То есть ему нужно показать хоть что-то такое военное достижение. Я думаю, это могла бы быть Беларусь, либо действительно может быть еще один кусок Украины. Непонятно, куда он пойдет. Вообще российской власти, которая оказалась сейчас в крайне непростом положении, необходимо менять срочно тему для обсуждения, уводить ее в сторону от Навального, потому что все последние разговоры последних пары месяцев были, конечно, в России только о Навальном. Но сейчас российские телешоу, как по команде, снова переключились все на Украину. Там постоянно идет обсуждение того, что Украина не исполняет Минские соглашения, что ее нужно наказать за это, и что она вообще является проектом Запада. Вот давайте процитирую Пескова по агентству УНИАН. На просьбу разъяснить слова Владимира Путина о том, что Украина это геополитический проект, а в стенограмме Кремля название украинского государства взято в кавычки, означает ли это, что Россия не признает соседнюю страну? Песков на это сказал. Россия, безусловно, признает украинское государство, но в то же время, с того момента, как в Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, Украина превратилась в проект этих западных стран. Такие элементы мы усматриваем. Конец цитаты. То есть Путин, кстати, говорил о том, что Запад хочет заставить Россию платить за существование Украины как проекта своего, тогда, когда запрещает строительство Северного потока 2. На этой неделе, кстати, тоже были серьезные предупреждения из Вашингтона в сторону Германии о том, что немцам придется очень здорово заплатить, если они позволят дальнейшее строительство Северного потока. Подтекст он был, что мы, Россия, как вот говорит Путин, что мы не хотим платить за существование Украины. Если вы, Запад, не позволите достроить нам, россиянам, этот поток, то мы заставим платить за вас Украину или и вас самих. Ну, короче говоря, все вместе это можно сделать так. Путин просто угрожает Западу и Украине в новой войной, если ему не дадут достроить Северный поток 2. На встрече с главными редакторами ряда средств массовой информации Путин сказал, что у него перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети на Донбассе. И он сказал, что... что Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что. Вот он сказал этим главным редакторам. Так, кроме того, проект давления на Украину, коим является Донбасс, Путин планирует использовать и далее, даже его расширить, судя по всему, раз ничего другое ему уже больше не помогает. Я вот поэтому и допускаю, что ради изменения повестки дня внутри самой России, ради создания военной атмосферы, осажденной крепости, где все меры против оппозиции и инакомыслящих хороши, где должна быть военная прям таки дисциплина, а также для объявления себя великим победителем, победителем Запада, Путин может решиться на попытку эскалации боевых действий. Кстати, я думаю, для этого он может использовать что-то подобное азербайджанской тактике наступления на Карабах, то есть массированное применение дронов против не слишком хорошо прикрытых с воздуха войск. Ну или что-то типа того. Путин пришел к власти на войне в Чечне. После этого войной он дважды повышал свой рейтинг. В 2008 году войной против Грузии, в 2014 году войной против Украины. А он тогда в обоих этих случаях обнулил все свои электоральные проблемы. Вот сейчас ситуация у него очень сложная и очень похожее. Поэтому, я думаю, этот человек никогда не использует другие методы решения проблем, если старые ему помогают. Это обязательно нам всем надо иметь в виду. Особенно учитывая изменения путинской риторики и его слова о том, что Донбасс это точнее, что Украина – это проект Запада, и что Донбасс он не бросит. Мне кажется, все это очень важно, потому что, смотрите, азербайджанские власти миллион раз говорили, что не бросят Карабах, но армяне им не верили, думали, что почему-то, что Баку никогда не начнет войну в современных условиях, и очень сильно армяне за это поплатились. Я вот думаю, что Украине тоже надо это иметь в виду и на всякий случай готовиться к тому, что Владимир Путин уже почти не скрывая говорит к тому, что он готовится к новой войне на Донбассе. Вот это, мне кажется, очень-очень важная история, о которой надо помнить. На этом у меня сегодня все. С вами был Иван Яковина. Да пребудет с вами сила и пока-пока.
Світогляд на радіо НВ.